Радио «Свобода».
В Москве 13 часов. У микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «Личное дело».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. Постоянные члены СБ ООН продолжат сегодня обсуждать иранскую проблему. Госдума России приняла заявление по Приднестровью. В Северной Осетии продолжается ликвидация последствий сильнейшего урагана. Постоянные члены Совета безопасности ООН США, Россия, Китай, Франция и Великобритания сегодня, как ожидается, продолжат обсуждение иранской ядерной программы. Консультации проводятся в преддверии заседания Совета безопасности, намеченного на будущую неделю. США настаивают, чтобы Совет занял твердую позицию по иранскому вопросу. Госсекретарь США Кондолиза Райс, выступая в Сенате накануне, сказала:
«Иран, судя по всему, твердо намерен создать ядерное оружие, вопреки мнению мирового сообщества, которое выступает против этого. Эта страна – главный финансист терроризма. Где бы ни происходили теракты – на юге Ирака, на палестинских территориях, или в Ливане. Цель этого – препятствовать развитию демократии и стабильности власти»,
говорила Кондолиза Райс. Россия считает, что Международному агентству по атомной энергии следует дать больше времени на решение иранской проблемы. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил, что Тегеран будет противостоять любому политическому давлению. А вот что заявила лауреат Нобелевской премии мира, иранская правозащитница и юрист Ширин Эбади.
«Правительству Ирана следует убедить мировое сообщество, что он стремится использовать атомную энергию в мирных целях. Но добиться доверия можно только соблюдая права человека и содействуя развитию демократии. И если сегодня мир тревожится, то потому что демократии в Иране явно не хватает»,
сказала лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади. Госдума России обсудила сегодня ситуацию в Приднестровье, связанную с введением Украиной новых правил, согласно которым груз должен оформляться не на Приднестровской, а на молдавской таможне. Депутаты осудили Молдавию и Украину за применение экономических санкций. Введение нового таможенного режима может повлечь за собой гуманитарную катастрофу в непризнанной республике, говорится в принятой сегодня резолюции. Тирасполь обвинил Киев в экономической блокаде. Власти Украины, в свою очередь, заявили, что решение было принято с целью пресечение контрабанды.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии продолжается ликвидация последствий сильнейшего урагана. Более 6 тысяч жителей республики третий день остаются без электричества. Во Владикавказе идет расчистка улиц. Более 500 зданий нуждаются в ремонте. Прокуратура Владикавказского гарнизона возбудила уголовное дело в связи с пожаром в воинской части, где минувшей ночью сгорело 11 боевых машин пехоты. С подробностями корреспондент радио «Свобода» во Владикавказе Юрий Багров.
Место пожара оцеплено, работает военная прокуратура. Предварительная версия: пожар возник в результате короткого замыкания электропроводки. Пожар возник около половины седьмого в 7 часов вечера. Вчера загорелся бокс, в котором находилась большегрузная автомашина с боеприпасами. Прибывшие пожарные расчеты сразу же не смогли приступить к тушению пожара, так как начались взрывы. Не стали эвакуировать людей из домов, которые находятся в военном городке «Спутник», так как этот бокс находится примерно в 1,5 километрах от ближайшего жилого дома. Удалось локализовать пожар примерно 11:30 ночи.
Это был материал нашего корреспондента Юрия Багрова. В Барнауле начинается суд по иску о закрытии алтайского информационного агентства «Бенфак» в связи с так называемым карикатурным скандалом. Сегодня должны начаться предварительные слушания. На закрытие агентства настаивает Сибирское управление Росохранкультуры. В иске указывается, что на сайте «Бенфакса», вопреки рекомендациям властей, были опубликованы комментарии, содержащие оскорбительные отзывы о пророке Мухаммеде. Правозащитная организация «Комитет в защиту журналистов» глубоко встревожена арестом в Туркмении двух корреспондентов «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Мирет Хамадов и Юмадурды Авезов были задержаны полицией 7 марта. Власти отказываются объяснить причину, нет информации и о месте, где это произошло. Правозащитники заявили, что «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» – единственный независимый источник информации в Туркмении. Президент радиостанции Джефф Тримбл подчеркнул, что незаконное преследование журналистов является грубым нарушением свободы слова и прав человека.
Радио «Свобода». Новости.
В австрийском городе Зальцбург министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают сегодня вопрос о формах оказания экономической помощи палестинцам после прихода к власти в автономии радикальной группировки «Хамас». Среди рассматриваемых вариантов – передача средств через главу палестинской автономии Махмуда Аббаса или создание нового, независимого от палестинских властей, ведомства по распределению помощи. Президент США Джордж Буш подписал закон о продлении срока действия так называемого «патриотического акта», документа, наделяющего правительство дополнительными полномочиями для борьбы с терроризмом. Буш заявил, что закон необходим для защиты американского народа. Патриотический акт, принятый после терактов в США 11 сентября 2001 года, подвергался критике правозащитников, которые полагают, что закон дает властям слишком большие возможности для вторжения в частную жизнь граждан страны. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу встретится 17 марта в Москве с президентом Владимиром Путиным. Как объявил в Брюсселе представитель Еврокомиссии, главной темой переговоров будет проблема энергетики. Встреча Путин-Баррозу состоится в преддверии саммита лидеров Евросоюза 23-24 марта.
Главный на переговорах будет, разумеется, проблема энергетической безопасности. Переговоры состоятся в преддверии саммита Евросоюза, на котором главы государств и правительств будут обсуждать стратегический доклад Еврокомиссии по энергетике. На повестку дня саммита ЕС вынесены также вопросы торговли, инвестиций и региональные проблемы, включая Украину, Грузию и Западные Балканы.
Сказал представитель Еврокомиссии. Напомню основные новости к этому часу. Постоянные члены Совета Безопасности ООН продолжают сегодня обсуждать иранскую проблему. Госдума России приняла резолюцию по Приднестровью. В Северной Осетии продолжается ликвидация последствий урагана.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Когда мы впервые ловим своего ребенка на лжи, почти всегда приходим в ужас. Этот ангел врет мне в глаза. И как-то не вспоминаем при этом, что врем и сами, на его глазах, почти ежедневно. Значит, давая себе право на ложь, мы должны дать его и детям? Тем паче, что есть расхожее мнение, детская ложь безобидна. Так ли это на самом деле? И где та грань, когда шалопайство и фантазерство становятся опасным оружием? В студии сегодня Анна Варга, президент Общества семейных консультантов и психотерапевтов, заведующая кафедрой в Институте практической психологии и психоанализа и заведующая кафедрой нейро- и патопсихологии психфака МГУ, профессор Александр Тхустов. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Здрасте.
Давайте сначала послушаем материал, присланный нашим корреспондентом Семеном Мирским из Парижа о громком уголовном деле, совсем недавно потрясшем всю Францию, так называемом «деле Утро».
Дело 13 жителей небольшого городка Утро, департамент Па-де-Кале на севере Франции, арестованных в результате доноса по подозрению в развращении малолетних, просидевших почти 2 года под следствием и в конце концов полностью оправданных судом, вылилось в самый громкий скандал, который знала французская юстиция со времени Второй мировой войны. 2 жителей городка, оклеветавших своих соседей, осуществили свой преступный план, исходя из предпосылки, что правоохранительные органы проявят особую бдительность и рвение, если предметом клеветнического обвинения станут оргии с участием детей, и расчет преступников, так им на первых порах казалось, себя оправдал. Жертвы доноса были арестованы в 2004 году, а ведение следствия доверено молодому, как говорят, блестящему и весьма амбициозному следователю по имени Фабрис Бурго, которому в момент открытия дела исполнилось 26 лет. Как пишут в своем заключении судьи Высшего юридического совета Франции, следователь Фабрис Бурго, вместо того, чтобы искать правду в ходе беспристрастного и терпеливого расследования, считал подозреваемых заведомо виновными, а свою единственную задачу видел в том, чтобы найти доказательства их вины, причем любой ценой. Во что вылилось рвение молодого следователя, можно продемонстрировать на примере судьбы жительницы городка. Утро 45-летний Розелин Годар, узнав, что его жена арестована по подозрению в посредничестве и в контактах с бандой педофилов, муж ее тут же бросил, а дочь совершила попытку самоубийства. Никто не поверил в клятвенные заверения Розелин Годар, что она ни в чем не виновна и не совершила ни одного из приписываемых ей преступлений. Готовность жителей городка, а вместе с ними и миллионов граждан Франции, поверить в виновность подозреваемых основывалась, с одной стороны, на расхожей истине, гласящей, что нет, мол, дыма без огня, а с другой стороны, на доверии к органам правосудия. Дело Утро, как его принято называть во Франции, имело таким образом последствия не только для невинно оклеветанных людей, жизнь которых оказалась поломанной, в ряде случаев непоправима, но и для самой системы французского правосудия.
Это был материал нашего парижского корреспондента Семена Мирского. И, Александр, я знаю, что вы были во Франции как раз в тот момент, когда открылась правда, и обвиняемых вынуждены были выпустить из тюрьмы. Главный вопрос, какова во всей этой трагедии была роль детей, якобы жертв педофилов?
Я думаю, что она была, не думаю, я знаю из того, что я читал и слышал там, что вот в этом репортаже не сказано самого главного, мне кажется, что все это дело было основано на показаниях детей, которые подтверждали вот эти факты насилия или каких-то развратных действий. Самым серьезным как бы, вот, следствием этого является не только ведь то, что эти люди были обвинены, о том, что даже один из этих людей покончил с собой в тюрьме. И здесь, мне кажется, имеет смысл обсуждать не какие-то юридические нюансы этого дела, не то, как было организовано это следствие, а то, что в основании дела, то, что показательной базой были показания этих детей. Мало того, что была психологическая экспертиза этих детей и показаний, которая подтвердила на тот момент то, что они говорят правду. И помимо того, что действительно любые власти и юристы очень внимательно будут относиться к такого рода делу, мы должны не забывать, что в обществе есть еще серьезная иллюзия, которая заключается в том, что дети – это всегда ангелы. Хотя в психоанализе было давно показано, что никаких особых ангелов там не существует, а если они и существуют, то это скорее исключение. Может быть, они не выживают даже, уходят от нас. А в основном дети не ангелы. И второй момент, что даже еще вот в основании психоанализа было показано в Рейдом, его собственном опыте, что огромное количество случаев так называемых инцестов, которые жаловались ему его пациентки, в частности, они были выдуманными тоже. Они не существовали в реальности.
Спасибо, Александр. Термины «псевдолог» или «мифоман» ввел французский невропатолог и психиатр Дюпре. Он полагал, что это черта, когда в сознании фантазирующего субъекта стирается граница между вымыслом и реальностью, это признак расстройства, называющегося психопатией, что это конституциональная индивидуальная особенность личности. Анна, на ваш взгляд, означает ли это, что ложь с такими чудовищными последствиями, как в деле Утро, о котором мы только что слушали материал, на такую ложь способны только больные дети?
Да нет, конечно. Вообще, мне хочется обратить внимание на то, что все-таки это была такая, ну, коммуникация не только вот... Ну, я хочу сказать, что все-таки это взрослые, которые каким-то образом использовали детские показания. Да? Это не дети придумали, что сейчас мы дадим показания. Это как-то было устроено в их коммуникации. И вот я, так сказать, в отличие от Саши, не психоаналитик, я системный терапевт, это другая немножко идеология. И мне кажется, что любой абсолютно ребенок, здоровый совершенно психически, способен на ложь, если это ложь, условно желательно в отношениях с теми взрослыми, которые для него важны.
То есть вы считаете, что все-таки со взрослыми связка важна здесь очень?
Ну да, понимаете, ведь здесь же, ну, люди, они все-таки связаны в социальные свои системы, да, семья, например. И сказать, что каждый член семьи действует исключительно под влиянием внутри него происходящих психических процессов, внутренних конфликтов, я совсем не могу.
Спасибо, Анна Александровна.
Я считаю, что вот, Анна, если здесь изменить акцент, то я с этим соглашусь. Я тоже согласен с тем, что, конечно, ребенок действует не в безвоздушном пространстве, он не живет на необитаемом острове, как Робинзон, но совсем не всегда в этих случаях прямыми инициаторами, скажем так, являются взрослые люди, которые используют ребенка в собственных каких-то целях, да, даже корыстных.
Я не спорю.
Да, насколько я понимаю, даже вот в этом деле утро, оно изначально основывалось еще на рассказах этих детей. И я знаю огромное количество случаев, когда вот такое, ну, патологическое фантазирование все-таки исходит из от ребенка. Оно никак не заказано. Хотя, наверное, он учитывает, безусловно, как это будет воспринято. Нет, тут я согласен.
Тут понимаете, как может быть? Любой ребенок пробует все варианты поведения в общении с, там, со значимыми взрослыми и со своими друзьями. То поведение, которое позитивно подкрепляется, пусть даже для взрослого как бы он не отдает себе отчета в том, что он позитивно подкрепляет, оно сохраняется в поведении этого ребенка. Если он красиво фантазировал, а мама внимательно слушала, а потом говорила, ну, ты, пожалуй, врешь, и с интересом, да, то этот ребенок понял, что это вот то, что может обратить на себя внимание мамы, сблизить с ней дистанцию и так далее, и так далее.
Александр?
Анна, не только мамы, на самом деле, хочу сказать, поскольку ребенок, особенно рассказывающий такие душераздирающие истории в стиле там индийского какого-то сериала, утраченных, изнасилованных, он ведь оказывается таким образом в центре внимания, на самом деле. А о нем говорят, его показывают по телевизору. Может быть, для человека взрослого оказаться в центре такого внимания было бы иногда и затруднительно, а ребенок часто, так сказать, он же не понимает следствия этого, а тут все о нем говорят, в школе там показывают на него, его приглашают на телевидение. Вон, глядите, у нас идут по телевидению ежедневно такие передачи, у Малахова, например, там вот приводят таких детей, о нем там такого расскажут, я
правда,
уверен просто.
Правда, правда.
Спасибо, Александр, спасибо, Анна, мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О детской лжи сегодня говорят психотерапевт Анна Варга и психоаналитик Александр Тхостов. Мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, набирайте нам только со стационарных, не с мобильных телефонов. Считается, что псевдологами и мифоманами, или иначе патологическими лгунами, становятся дети-истерики. Это совсем не те, кто закатывает громкие истерики со слезами. Александр, несколько слов о таком типе детей и как их распознать?
Значит, в первую очередь, действительно, это всегда отмечалось, что это не дети-истерики, вот в том виде, как вы их описываете, это дети, как это раньше называлось, истерической конституции. Теперь это называется структурой личности. Это дети, которых главной целью, главным их мотивом является оказаться в центре внимания. Причем цена этого центра часто не имеет значения. Они должны быть выделенными любым способом, в том числе и таким. И второй, мне кажется, параметр, вот то, что называют американские психиатры в данном случае, такое вот принятие желаемого за действительное. То есть такой стиль мышления, в котором не существует четкой границы однозначной между воображаемым и между тем, что было в реальности. То есть они живут в таком вот в сновидном, что ли, сознании все время, где постоянно осуществляются такие переходы. Это дети часто очень одаренные, с фантазией, с развитой речью, потому что для того, чтобы фантазировать, нужно иметь как бы область для этого фантазии. Обычно дети там правильные, склонные к механистическому мышлению, они не фантазируют в этой сфере, они себя реализуют какими-то иными способами. Вот, мне кажется, кратко.
Спасибо, Александр. Ну вот обычно, когда мы говорим о какой бы то ни было патологии, то большинство людей, особенно родителей, всегда интересует вопрос, все-таки с этим рождаются или такими становятся. И вот Лев Толстой писал когда-то, что родовые инстинктивные природные данные настолько сильны и настолько опережают культуру воспитания, что в первые годы жизни вообще возникает ощущение, что ребенок сам творит свое «я», ну и отсюда многочисленные теории, что всякое воспитание – это ложь. Кстати, воспитывая ребенка, родители тоже все время врут. Вот по Владимиру Леви, там у него есть такая классификация родительской лжи, он говорит, что родители врут сначала из самозащиты, почти рефлекторно, потом, чтобы не волновать и не расстраивать, потом ложь становится ритуальной и даже привычной. И вот Леви советует, начиная лет с 7, говорить с ребенком о разновидностях лжи, то есть садиться и спокойно обсуждать вместе, какая бывает ложь, почему она возникает, и придумывать вместе с ребенком, как бы сделать так, чтобы не врать. Анна, на ваш взгляд, такая позиция может к какому-то успеху привести?
Мне кажется, что нет, потому что, представим себе, да, буквально эту ситуацию. Вот сидит родитель с ребенком и рассуждает, да, вот, мальчик мой, есть, значит, у нас ложь во спасение.
Что такое,
да?
Хорошо, что такое плохо.
Да, есть у нас, понимаешь ли, умолчание, которое некоторые считают формой лжи, а некоторые не считают. Ну и что, собственно говоря? Чтобы ребенок не врал, да, ну, во-первых, это, так сказать, буквально, вот если это так звучит, это нереальная задача. Все врут. Там в той или иной степени все врут, взрослые, дети. Важно что? Чтобы ребенок мог отличать, когда он врет, а когда он говорит правду, и чтобы он более-менее делал это осознанно, и чтобы он, безусловно, не врал в значимых отношениях.
То есть, чтобы для самого ребенка не стиралась граница между
реальностью и мыслью. Да, чтобы не стиралась граница. Кроме того, очень трудно объяснить, вообще говоря, ребенку, почему не надо врать. Вот что ему сказать? Почему не надо врать?
Это плохо.
А что значит плохо? Кому плохо? Когда плохо?
Мне хорошо сказать.
Да. Ну, в общем, это вот, понимаете, есть объяснение, может быть, иногда работающее, но в моей практике работающее, да, что когда ты врешь мне, например, маме, или там, когда ты врешь там папе или кому-то, да, кого ты любишь, ты разрушаешь отношения.
Но ведь это же тоже нужно еще доказать.
Ну, можно доказать, да, единый же совравший, кто тебе поверит, там, римские гуси, вот это все можно ребенку объяснить.
Спасибо, Анна Александровна, прошу.
Я хочу немножко здесь уточнить, мне кажется, может быть, даже эту тему заострить. Я считаю, я думаю, что, Анна, вы не будете, потому что на самом деле некоторая доза лжи лежит в основе общественной организации любого мира. Я считаю, что общественное лицемерие – это такая условность, которая должна существовать в любом обществе, иначе оно будет нежизнеспособно. Представим, давайте, что завтра мы начнем всем говорить правду, и я думаю, что на самом деле наша жизнь от этого не улучшится, а только ухудшится.
Но это если принять за основу, что умолчание – это тоже вид лжи.
Да. Умолчание – это вид лжи. Есть социальное лицемерие, когда многие вещи мы не можем говорить, но мы подразумеваем, и все вокруг подразумевают, что это на самом деле ложь. Но, понимаете, это почти как у Канта. Вот нет такого общества, но будем так жить, и будет, в общем. Это и есть существование. Мне кажется, главное, чтобы ребенок, вот эти псевдологи и мифоманы, утрачивают разницу между ложью и правдой даже для себя. Даже когда они рассказывают об этом, они убеждены, что они рассказывают правду. Мифоман и псевдолог не лгут вам на самом деле. Они говорят вам правду.
То есть, если маленький ребенок, рассказывая какую-то историю, например, о каких-то своих приключениях, в конце истории способен сам рассмеяться и сказать, я все это придумал,
конечно,
то беспокоиться здесь не о чем родителю.
Ну, пока.
Пока. Спасибо. Хорошо, давайте послушаем, как москвичи на улицах города отвечали на вопрос нашего корреспондента, всегда ли безобидно и безопасно, на ваш взгляд, детская ложь.
Безвредно это не может быть. Это остается боль в душе, если соврал человечек. А безобидно прочистено все.
Я думаю, да, всегда. Дети, они же ничего не понимают еще. Но Божье создание там безвредно в каких-то... Но все равно детей всегда можно... Ребенка всегда простить можно там. Может, какой-то вред есть там. Бывают такие ситуации, когда там... Действительно, может быть, это.
никогда, но не безвредно и не безобидно. Я стараюсь, чтобы мне дети говорили правду. Мы можем подкорректировать что-то, потому что они могут запутаться, потому что им может быть плохо потом от этого. Когда дети врут, они потом могут, в общем-то, попасть в какую-нибудь неблагоприятную историю, ситуацию и так далее. Когда они мне не врут и говорят правду, я их как бы корректирую. Помогаем выпутаться из тяжелой ситуации. То есть у нас доверительные отношения.
Человечество без вранья, видимо, обойтись не может. И дети, они видят иногда ложь от взрослых и перенимают. Все мы хоть один раз, наверное, соврали где-то. Я себя воспитывал в том духе, что надо или молчать, или говорить правду. Если соврал один раз, надо еще 20 раз соврать, чтобы перекрыть первую ложь.
Нет, не всегда. По-разному, если он что-то плохой поступок сделал и скрыл, это ужасно. Начинается с малого и кончается большим. Нет, ну безобидно, если шалости там с подругами, еще что-нибудь. А когда крупное вранье такое, украл что-нибудь ребенок, побил кого-нибудь, разбил и скрыл от родителей. Вот я что, такое крупное, дорогое разбилось. Нет, врать надо.
Дети, в общем-то, могут врать. Зависит от родителей, как они поведут. Но это не вредно. Нельзя ему привыкать к этому. Вот у меня внук, он обманывает. Стараемся его направлять в нужное русло.
Конечно, не безобидно. Это задатки человеческие, в первую очередь, проявляются. Уже какие-то наклонности нездоровые, нехорошие. Когда с детских лет это начинается, это плохой показатель. Ловим на этом вранье, наказываем за это вранье. Есть масса методов воздействовать на ребенка. Своим примером, в первую очередь. Наверное, не без греха. Кто же совершенен в этом мире?
Это был материал нашего корреспондента Максима Ярошевского. Пожалуйста, Александр, ваши комментарии к услышанному.
Ну, тут комментарии, мне кажется, они в том будут заключаться, что, мне кажется, люди, когда обсуждают это, они на самом деле не понимают полностью, что они имеют в виду. Речь не идет о том, что каждый может или не может соврать в конкретной ситуации, опасаясь, например, наказания или желая как-то выделиться. Если мы будем обсуждать эту тему, то мы скатимся к морализаторству и к обсуждению того, вот, а морально ли вообще лгать? А морально ли всегда, значит, говорить всегда и всем сказать вот ту правду, которую, может быть, от вас они и не хотят услышать? Сказать всем, значит дамам, что никак они сегодня отлично выглядят, а еще что-нибудь, понимаете, что более иногда соответствует. Ну, это глупо, на самом деле. Мы должны говорить, вот здесь, мне кажется, заключается принципиальное непонимание, что опасным развивающим в такую патологическую сторону может послужить стирание границы. Стирание границы, когда сам человек не понимает для себя, где он лжет и где он говорит правду. И я не думаю, что даже человек взрослый может так легко разделить, когда он говорит правду, а когда он лжет. Потому что иногда люди говорят, вот для меня вижу очевидную ложь, искренне убежденные в том, что это так и есть. А детям это еще легче.
Спасибо, Александра Анна, ваши комментарии.
Мне кажется, что вот в этих вот текстах людей отразились их ценности, да, потому что на самом деле тезис какой? Ври в незначимых зонах и не ври в значимых зонах, да, не надо врать, если ты разбил дорогую вещь, говорит женщина, которая...
Там. А дешевую можно, да?
Разбил дешевую, соври. А разбил, так сказать, дорогую, скажи правду. Там.
А где граница?
Ценности.
Нет, когда врать, а когда не врать.
Ну, вот,
стоимость,
да,
вещи.
Это очень действительно сложно понять, когда. То есть мне кажется, что в каждой семье, в культуре каждой семьи, есть вот это вот правило, когда они считают ложь безобидной, а когда они считают ложь опасной.
Спасибо, Анна. Мы примем первый звонок. Петербург, Константин, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, я согласен с вами, что вот, ну, не врать невозможно. Конечно, в жизни это понятно. И в общественной, и в личной. И... Но вот такой меня вопрос заинтересовал. Вот в религии, вот, и в православной, и в католической вере есть такой момент, когда человек должен каяться. И вот меня заинтересовало, а вот ну, в том числе и взрослый, и ребенок. Вот если он склонен ко лжи, он искренне может покаяться или нет?
Спасибо. Спасибо вам за звонок, Анна. Прошу 30 секунд на ответ.
Может, конечно, искренне покаяться, но вообще говоря, покаяние невозможно без понятия греха. Да, в религии, в религиозном воспитании задается понятие греха, и таким образом ребенок понимает, про что надо каяться. Если не задается это понятие, он не понимает, про что ему каяться.
Ну, здесь вопрос, задается понятие, или ребенок должен действительно осознавать, что это грех, для того, чтобы он искренне
покаялся.
А как
это проверить? Осознает он, что это грех или нет?
Александр.
Я бы сказал еще здесь так, что на самом деле эти дети часто придумывают такие грехи, на самом деле, которых реально не существует. И они не столько каяться хотят, сколько оказаться в центре этого покаяния. Это совсем иная вещь.
Спасибо, Александр. Мы продолжим программу «Личное дело» сразу после краткой сводки новостей. А гость программы «Время гостей» в пятницу в 19 часов – руководитель Комитета защиты ученых академик Юрий Рыжов. В Верховном суде Башкирии проходит слушание по делу Оскара Кайбышева, обвиняемого в незаконном экспорте двойных технологий. Ведет эту программу Владимир Бабурин. Не пропустите.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Постоянные члены Совета Безопасности ООН США, Россия, Китай, Франция и Великобритания сегодня, как ожидается, продолжат обсуждение иранской ядерной программы. Консультации проводятся в преддверии заседания Совета Безопасности, намеченного на будущую неделю. Госдума России приняла резолюцию, призывающую власти Украины и Молдавии восстановить прежний таможенный режим на границе между Приднестровьем и Украиной. По новым правилам все грузы из самопровозглашенной республики должны оформляться не на Приднестровской, а на молдавской таможне. Депутаты Госдумы обвинили Молдавию и Украину в экономической блокаде непризнанной республики. В Северной Осетии продолжается ликвидация последствий сильнейшего урагана. Более 6 тысяч жителей республики третий день остаются без электричества. В Барнауле начинается процесс по иску о закрытии алтайского информационного агентства «Бенкфокс» в связи с так называемым карикатурным скандалом. Сегодня проходят предварительные слушания. В Новосибирске военный суд приговорил к 3 годам лишения свободы условно старшего сержанта Степана Ходорова за избиение рядового. Правозащитная организация «Комитет в защиту журналистов» глубоко встревожен арестом в Туркмении 2 корреспондентов «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода». Они были задержаны полицией 7 марта. Прокуратура Владикавказского гарнизона возбудила уголовное дело в связи с пожаром в воинской части, где минувшей ночью сгорело 11 боевых машин пехоты. Причиной возгорания предположительно стало замыкание электропроводки. Принадлежащая властям Дубая компания, которая недавно приобрела контроль над несколькими американскими портами, отказалась от управления ими.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Почему врут практически все дети? От того, что социум лжив? От того, что лжем мы, их родители? Или это особенность детского развития, одна из его фаз? Тогда почему во многих случаях лживость с возрастом не проходит? Тему сегодня обсуждают заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии психфака МГУ профессор Александр Тхостов и президент общества семейных консультантов и психотерапевтов, заведующий кафедрой в Институте практической психологии и психоанализа Анна Варга. Ведет программу Татьяна Ткачук. Я еще раз назову телефон студии 8 800 200 ровно 2212. И пока шла сводка новостей, мы с моими гостями обсуждали как раз, почему у нас сегодня мало звонков. И Александр предположил, что это тема, на которую люди боятся говорить. Вернее, не столько боятся говорить, сколько боятся, собственно, себе задавать тот вопрос, который мы в студии поставили. И естественным путем вылился отсюда вопрос, а что вообще, собственно, стоит считать обманом вот в семье и... где тот момент, когда уже нужно напрячься и всерьез задуматься над тем, что происходит? Скажем, если обмануты ваши ожидания, это обман или нет, Александр?
Вот тут нужно уточнить, а что значит обмануты ваши ожидания? На каком основании у вас эти ожидания? Вам это действительно обещали или это вы сами пообещали себе, ожидаете от иного человека исполнения этого? Кстати, вот тут очень часто бывает обман. В реальном случае мы видели у многих людей взрослых и детей. Им кажется, что им это каким-то загадочным образом пообещали. Хотя никакого такого разговора не было.
Анна.
Ну, это не так, понимаете? Конечно, очень важно вот понимать, идет ли обман относительно жизненных фактов, или это обман, который вот в другой сфере, вот не там, где жизненные факты, а там, где человеческие отношения. И не всякий человек может сказать, да, мне обещали вот это, и мне это не дали. Там же как бы коммуникация гораздо сложнее строится. Ему, как ему казалось, намекнули. Он полагал, что он правильно понял.
Он ожидал.
Он ожидал, конечно, потому что он этого хотел.
Он так понял.
Да, но он так понял не случайно, потому что он этого хотел. И когда, допустим, не случается то, что он ожидал, он чувствует себя обманутым, хотя в буквальном смысле никто ему не врал.
Спасибо, мы примем еще звонок. Москва, Петр Михайлович. Здравствуйте.
Милые дамы, очень интересная тема, и она очень важная. Почему? Потому что вот это момент, что ли, является и актуальным даже в 10 заповедях христианства, и в сурах Корана, и везде это есть. То есть человечество рассматривает этот негатив как объективно существующую реальность. Вот если к ней подходить, к этой реальности с точки зрения, как человечество борется с негативом в своей практике, можно здесь ввести, наверное, понятие ПДК, предельно допустимые концентрации, которая не оказывает катастрофического влияния на здоровье человека.
То есть врать можно, но в меру?
Не то чтобы не в меру, а предельно, понимаете, предельно допустимые концентрации. Почему? Очевидно, мы еще не совершенны в своем развитии. Именно вот вы очень хорошо тему подняли, именно в моральном плане. Вот, человечество ведь не так давно, оно вылезло из Средневековья, не так давно, если так вот мерить мерками, мы только что отметили, там, скажем, годовщину принятия христианства в России, которое ввело вот эти 10 заповедей, вот, то есть это очень актуальная вещь. К чему это может привести? Если ребенка не воспитали правильно в отношении лжи, потом неизбежно ведь ребенок становится взрослым человеком, и для него уже ложь становится способом прожить, способом решения своих проблем. Понимаете, в чем дело? Ведь это распространено, ведь сплошь и рядом, когда мы берем какой-то рекламный материал, там проспект или сообщение, а потом, купив эту вещь, мы видим расхождение, то, что у нас имеется в действительности с рекламой, нам говорят в ответ на наши претензии, ну, кто же верит в рекламные материалы?
Понятно, Петр Михайлович, но реклама немножко это другая тема, потому что там есть вполне конкретная цель у обмана. А вот мне показалось любопытным ваша аналогия. Вот человечество как маленький ребенок, который еще не очень разумный, не очень долго на свете существует. И вот ложь в этом смысле слова. Сразу оба эксперта готовы комментировать. Александр, пожалуйста.
Я думаю, что тут идея с ПДК очень хорошая на самом деле. Я думаю, что ложь была, есть и будет всегда. И человечество никогда не будет идеальным и совершенным. Поэтому ложь компенсирует, как бы, мне кажется, некоторые шероховатости там общения. Но когда она начинает вести к регрессу, когда она вместо того, чтобы решать проблемы, мы будем все время себе лгать, вот тогда она становится патологической. Когда это отвлекает нас, на самом деле, от... Вот я бы сказал так, что когда мы лжем, вместо того, чтобы приспособиться к жизни. И не ложь, как некая, ну, паллиативная мера, а как магистральный путь.
Спасибо, Александра Анна.
Не, мне кажется, эта идея с ПДК, она какая-то странная. А кто, вообще говоря, определяет...
Кто критерий?
Да, кто задает этот критерий, да, допустимости,
предельной допустимости.
Знаете, если человечество это как ребенок, то получается, что это вот такой вот маленький Робинзончик, потому что у него нет взрослых. Ну, если мы, да, если мы выходим за пределы вот религиозной этики, там, и религиозного сознания, тогда как? Вот он, так сказать, этот человечек, живет один в пустыне. Ну, вот повелитель мух. Нету культуры, к которой он мог бы присоединиться, где есть вот эти правила.
Ну, и потом здесь такой сложный вопрос, потому что то, что для одного еще допустимо, для второго уже невыносимо абсолютно. И как бы ложь, она же многосторонняя, она же не в вакууме существует. Александр?
Нет, Анна, тут ведь мне кажется, есть такие критерии. Например, мы знаем точно типы общества, которые изолгались уже настолько, допустим, какое-то время, что они были уже нежизнеспособными, и я считаю, что СССР, в общем, распался в том числе и поэтому. Что там никто не отличал лжи уже от правды. То ли были магнитки, то ли их не было. Их можно было выдумать, их можно было придумать. Ну, вот мы в таком мире жили. Он что, оказался жизнеспособным? Нет, реальный факт.
Спасибо, но мы немножко ушли в сторону от детской лжи. Я бы хотела вернуться именно к этой теме. Однажды в студию к Тине Канделаки пришел адвокат Международной коллегии адвокатов Санкт-Петербурга Михаил Сарамолотов и рассказал об уникальном, как он считает, чисто российском преступлении, о том, как милицейские чины похищают на улицах города детей и подростков, шантажируют их и заставляют лжесвидетельствовать по факту педофилии. Делается это, по словам адвоката, из разных соображений. Когда-то для статистики по раскрываемости дел педофилов, когда-то по коммерческому или конкурентному заказу. Адвокат привел и группу так называемых профессий риска. Это педагоги, учителя и фотохудожники. То есть людей, которые могут подвергнуться вот такому обвинению. Он утверждал, что если ребенок на вас донес, то а, вас тут же возьмут. И если ребенок будет утверждать, что вы не насиловали его, а всего лишь приставали к нему и домогались, то никакая экспертиза вам не поможет. Но в качестве объектов, как говорил адвокат, обычно выбираются дети из неполных и неблагополучных семей, чтобы потом с родителями проблем не возникало. Мы не будем сейчас разбираться, правда ли это, вопрос такой. Неужели все-таки любой ребенок может легко усвоить, что ложь – это не просто средство защиты, не просто развлечение, что она может быть еще и выгодна? И значит, ее нужно сознательно использовать. Кто готов? Анна.
Знаете, ложь – это все-таки еще и власть. И ребенок, который в какой-то момент понимает, что его слово может привести к каким-то реальным последствиям для взрослых людей, от которых он в другой ситуации зависит, он отравляется вот этим вот ощущением власти и контроля. И он тогда начинает врать, даже если на первый взгляд кажется, что он, ну вот, бессмысленно врет. А он играет вот в такую игру, что я сказал, мне поверили, и реальность вот на этот миг была в моих руках. Я ее создавал. И это вот такое специальное переживание власти, к которому, вообще говоря, стремятся все дети.
Только ли дети, вот в чем.
Ну, конечно, не только, но мы про
Ну, дети чаще.
Спасибо, Анна. Александр, прошу.
Я бы еще сказал, я вот с этой историей полностью согласен. Я думаю, что действительно есть такие и рискованные профессии, действительно, это есть опасная ситуация. Только одно. Я не думаю, что это чисто российское изобретение. Мне кажется, это есть во всем мире. И с, значит, Майклом Джексоном, мне кажется, ну, был, является ли он педофилом, не знаю. Я не был экспертом в данном случае, но то, что это было использовано неоднократно с целью получения от него денег, я думаю, что никто не сомневается в мире. Экспертиза какая? Ну вот, допустим, я был однажды экспертом по такому случаю. Это был очень странный случай, потому что утверждалось, что там шла речь о, значит, растлении, шла речь о каких-то, так сказать, очень серьезных вещах, но в тот момент почему-то, когда ребенок якобы сообщил про это родителям, они не обратились никуда, не было экспертизы. Тут доктор, который это все документировал, почему-то не сообщил об этом в милицию. То есть, но ребенок утверждал, что это было. И я думаю, что очень... Вот Анна здесь права. В такого рода лжи есть такой кристалл власти и стремление оказаться в центре внимания. Наверное, не любой ребенок, но многие дети.
Спасибо, Александр. Примем звонок. Москва, Елена, здравствуйте.
Здравствуйте. Мой вопрос связан с тем, что начинается из детства. Это не только прямая ложь, это еще и какая-то неискренность. Вот есть два типа поведения, когда люди совершенно...
К сожалению, не удалось нам дослушать Еленин звонок. Мы надеемся, что она снова наберет номер студии. Я еще раз назову телефон 8 800 200 ровно 2212. И пока Елена будет дозваниваться, вот ложь и неискренность, можно ли все-таки это ставить на одну грань?
Ну, нет, конечно, потому что ложь, особенно ложь фактическая, вещь проверяемая. Насколько человек искренен, это вещь непроверяемая, и идти по этому пути измерять, так сказать, детскую искренность, это, вообще говоря, опасная вещь. Это можно так преследовать ребенка. Я узнаю, что ты искренен по глазам, там, ну, это вообще.
Ну и потом возникает вопрос: вообще, кто сказал, что ребенок обязательно должен быть искренен? В общем-то, так.
Нет, я вообще в любом случае. Эти вот неизмеряемые вещи.
Лучше не измерять.
Лучше не измерять, они опасны.
Спасибо, Анна Александровна.
Я бы еще сказал, что здесь есть разница принципиальная, потому что неискренность — это то, что человек не сделал, а ложь — это то, что он сделал все-таки. Понимаете, это принципиальный момент. Не доделать чего-то, не дооказать внимания совсем отличается, на мой взгляд, и с моральной точки зрения, и с любой иной, от того, чтобы сделать что-то, нанести вред. Ложь может нанести вред, но почему она опасна для детей? Они не знают, насколько это оружие может быть острым. Они не знают, насколько огонь может сжечь весь город. Они не знают, насколько винтовка может быть опасна, и от нее могут убить, люди могут умереть. Вот в этом, я думаю, что не знают об этом некоторые взрослые, но это скорее исключение. Для детей это скорее правило.
Спасибо, Александр. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. О детской лжи сегодня в программе «Личное дело» говорят психоаналитик Александр Тхостов и семейный психотерапевт Анна Варга. Еще раз коротко назову телефон студии 8 800 200 ровно 2212. И мне хотелось бы вернуться к разговору об истерической структуре личности, да, так, да, по-моему, вы, да, назвали, Александр. Вот одно из основных качеств истерика, а значит и псевдолога, как вы уже тоже сказали, привлечение к себе внимания окружающих любыми способами. Если мы оставим в стороне лжесвидетельство как вид преступления, то, мне кажется, здесь еще нужно поговорить о фантазировании по поводу каких-то мнимых болезней и таким способом манипулирования близкими, о придумывании фактов биографии. Вот истерик... Всегда ли он, два вопроса у меня сразу, всегда ли истерик врет себе на пользу, то есть всегда ли он врет с выгодой для себя? И второй вопрос. Взрослые лгуны, они всегда вырастают из детей фантазеров или нет? Кто готов? Анна, прошу.
Ну, я на второй ваш вопрос отвечу. Да. Конечно, не всегда. Это, понимаете, ложь закрепляется, когда человек в ходе своей жизни понимает, что она ему облегчает жизнь. Она ему как-то условно выгодна. Тогда он врет.
Александр.
Я думаю, что истерик, конечно, в общем, в конечном итоге всегда врет себе на пользу. Но в этом случае речь идет не о прямой выгоде, а так называемой вторичной выгоде. Потому что иногда вот на уровне того, что он сообщает о себе, он может сообщать совершенно немыслимые, ужасные вещи. Но вторичная выгода заключается в том, что он таким образом является избранным. Вот я такой грешник, знаете, каких вообще больше в мире нет. Я самый большой, и таким образом я что-то там для себя решаю. Вот по поводу еще фантазирования, придумывания фактов биографии. Помимо вот этой межличностного такого вот внимания, здесь важна еще собственная самооценка. Многие дети изобретают себе или выдумывают родителей. Вот это отлично знают все детские психологи, и у многих, у нормальных людей в детстве вот есть эта фантазия иных родителей. А в психопатологии называется это бред иного происхождения. Что мои родители, вот они не мои родители, уборщица и слесарь, а король с королевой, которые там оставили, вот я так случайно тут вот живу на самом деле. А вообще-то говоря, я совсем иной.
Спасибо, Александр. Елена снова дозвонилась до студии. Елена, мы слушаем вас.
Я, может быть, не точно выразилась. Я хочу говорить, может быть, об открытости, а не об искренности. И вот с точки зрения того, как закладывать и что лучше закладывать в ребенка, вот, например, вот пример такой, когда человек открыто говорит все, что он думает, и прямо задает вопросы. А может быть, правильнее, то есть, возможно, где-то середина должна быть истиной, но иногда вот вопрос лучше не прямо изъекать свое мнение, а как-то мягче. Вот эта сторона, вот, которая, может быть, мне кажется, должна, или хорошо, чтобы она стала темой отдельной передачи. Вот.
То есть нужно ли резать правду матку в глаза, вот что называется, да?
Нет, любые формы общения, вот прямые, когда вот человек свое мнение четко, определенно высказывает, или когда он как бы подсказывает, что существуют другие варианты. Вот и просьбу он вот не просто говорит, сделайте это, а вот хорошо бы, если бы этот вариант был выполнен каким-то образом.
Спасибо, Елена. Мне кажется, вы немножко тут сейчас ушли в сторону этикета и формы. Больше говорите о форме, чем о содержании. Тем не менее, Анна, прошу ваших комментариев.
Мне кажется, что хорошо, когда ребенок умеет и то, и другое. И когда он понимает, в каком контакте он может высказываться ясно и прямо, а в каком взаимодействии он должен пользоваться правилами вежливости, уклончивости и так далее. Ну и сразу я хочу сказать, что это очень распространенная такая вещь, когда просьба на самом деле не является просьбой, а вроде как приказ, да, вот сделай это для меня. Просьба – это все-таки такое взаимодействие, когда просящий готов к отказу. Если он не готов к отказу, значит он...
Спасибо, Александр.
Анна, у нас никто не готов к отказу. Неправда. Именно поэтому, ну, очень мало людей. Во всяком случае, мой опыт так, видимо, сталкивается. Я имею дело больше с больными людьми, которые не готовы к отказу. Но мы еще должны помнить, ведь отказ – это очень большая рана для человека, для его нарциссизма просто. Отказ. Как же это мне отказали? Еще бывает хуже. Я не попрошу, сами должны понять, что мне нужно. Но это уже верх.
Да, ну это опять мы немножко уходим от темы. Александр, мне бы хотелось, у нас два звонка, немножко попрошу слушателей подождать еще на линии. Чуть раньше мы говорили о фантазировании, о придумывании каких-то фактов биографии. Вот скажите, пожалуйста, если сталкиваешься со взрослым уже человеком, не с ребенком, который что-то досочиняет в своей жизни, который приписывает себе что-то, чего никогда не было, и ты невольно узнаешь, что это так. А к какому следовало бы прийти выводу, что у человека с головой... Вот...
Нет, у человека не с головой, хотя бывает и с головой, но, скорее всего, у него не все нормально с самооценкой. Он не может признавать себя таким, какой он есть на самом деле. Он хочет
он себе
себя...
не интересен таким, какой
да,
есть.
Нет, скажем так, да... Я думаю, что да, он себе не интересен вообще, я бы сказал. Не такой, как он, а вообще не интересен. Поэтому нужно придумать всякие такие украшающие вещи, там, пинок, иное происхождение, знаменитых знакомых. Вот вы это знаете же, очень много людей рассказывают о знакомствах, да. Которые мне нет. Это, скажем так, самооценка взаймы.
И скажите, Анна, вот сразу отсюда следующий вопрос. Но ведь если человек начинает жить в подобной лжи, она имеет свойство снежного кома. На нее наворачивается еще что-то, потом ложь становится уже такой объемной, что из нее непонятно, как выпутаться. И человек на себе вот волочет, он может уже и не рад, что когда-то он что-то какую-то мелочь соврал. Вот все-таки ноги из детства растут. Это вот где-то в детстве начинается, и потом это свойство вот во взрослых людях тоже проявляется. Или нет?
Ну, в каком-то смысле все из детства, да. Ну, вообще говоря, ложь — это такая простая вещь. Маленький ребенок ее легко усваивает. Ну, это простой навык.
Не нужно долго учиться.
Не нужно долго учиться-то. Начал пользоваться в детстве, может продолжить во взрослом виде, может нет.
Спасибо, примем звонки. Москва, Ольга Леонардовна, здравствуйте.
Вы знаете, я росла после войны, и у нас кругом очень мало, то есть... Почти не было детей, которые играли вот так на это самое. Правда, сестра у меня вот правильно сказала, что бывает очень возбудимые люди, которые не различают ложь. Вот она, если говорила, что она вот точно положила на то место предмет, то я уже знала, что его там нету. То есть воображение не имело этой границы. А потом все-таки очень много зависит от родителей. И большая часть зависит от родителей. Мне мать говорила, я вижу по глазам, что когда ты врешь. И я всю жизнь прожила, не сверяя. Но умолчание говорить, что это ложь тоже, это в каких-то случаях это может быть у общественных там. А в личных, в общем-то, умалчиваешь о том, что не нужно человеку этому знать.
Спасибо вам за звонок, Ольга Леонардовна. Мало времени у нас в эфире остается. Вот хотелось чего-то о чем поговорить. Вот еще одна грань такая детской лжи. Как, в принципе, развивается творческое начало у ребенка? Ребенок играет в какую-нибудь пустую катушку из-под ниток и представляет ее баллистической ракетой. То есть для этого надо иметь хорошо развитое воображение. Там старую куклу с оторванной ногой он может увидеть там настоящей бабой-ягой. Вот такая лжефантастика, она свойственна всем детям без исключения. Но вот наступает какой-то момент, когда ребенок вдруг начинает врать по поводу и без. Вот вроде бы безо всякой надобности. Когда ему кажется, что трудно сказать буквально слово правды. Вот что в этот момент происходит, Анна?
Ну, мне кажется, что это вот игра, так сказать, во власть. Такая вот безобидная вполне. Вот он, так сказать, вот он напридумывал, и он умел это высказать, и вот он, так сказать, на какое-то время там Может быть, именно на то время, пока он произносит эти слова.
Спасибо, Анна Александровна.
Ну вот я бы напомнил, здесь есть старая психологическая теория, идущая от Жана Пиаже, о двух способах взаимодействия с миром. Аккомодация и ассимиляция. Я подделываюсь под мир, или я подделываю мир под себя. В каком-то смысле ребенок, который фантазирует, или тот, кто остался, подделывает мир под себя. То есть, будь таким, как я хочу. Это более простой, на мой взгляд, способ, хотя дает возможности развития фантазии, но ограничивает реальность. А аккомодация, вот какой не есть мир, а я вынужден под него приспосабливаться. И хотя это кажется низменный способ, это, на мой взгляд, единственный путь в будущее. Потому что если человек не писатель, ну, там особые продукты, то его нужно писать, нужно учитывать жанр, нужно, ну, там много работы.
Спасибо, Александр. Еще один звонок успеем принять. Вера из Петербурга с нами.
Спасибо
на связи.
Большое.
Здравствуйте.
Совсем вы меня запутали. Вот я хочу сказать следующее. У меня бабушка, не помню, сколько мне было лет, очень красочно рассказала о том, что лгут рабы, которые боятся своих хозяев, они вынуждены приспосабливаться, они вынуждены как угодно себя вести, чтобы сохранить жизнь. И внушила мне тем самым, что лгать очень плохо перед собой, самой собой. И вы знаете, мне очень тяжело приврать, когда бывает надо даже как-то скривить душой. Передалось это и моей дочери, и вообще у нас в семье вот какая-то такая правдивость, которая нам даже как-то и тяжела. И я очень вас прошу, скажите, вот как можно проще, как маленькому ребенку внушить, что вот ложь — это все-таки плохо, если вы считаете, что это плохо.
Спасибо. Спасибо, Вера. Я сначала Александру сейчас предоставлю слово.
Я не знаю, если бы был такой способ, но мне кажется, вот тут все сказано точно. Ложь — самый дешевый способ реализоваться. Ну, как можно убедить человека? Только убедить, что тогда он теряет какие-то способы, может быть, более интересные. На самом деле, там интересно, но все-таки не так уж интересно в этой лжи-то жить.
Ну, я, Александр, вот Вера сказала, что лгут рабы, но как,
нет,
как насчет олигархов, которые врут жене по поводу доходов своих?
Ну, это, так сказать, не ложь во спасение, скажем так, это финансовая ложь, и также лгут, на самом деле, и налоговым инспекторам. Угу. Тут нет никакой разницы. Вот я бы сказал, что лгут не просто рабы, лгут люди, уязвленные в каком-то смысле, не желающие, не могущие, не способные признавать реальность.
Анна.
Мне очень понравилось вот это разделение и веренные слова. Мне кажется, что это, так сказать, вот отсылает нас к тому, как воспитывать достоинство в ребенке. И это очень непростой вопрос, потому что воспитать чувство собственного достоинства у ребенка, вот так вот с полпинка у нас, у потомков рабов, если, так сказать, уже говорить, да, какая базовая популяция осталась после революции, да, потомки крепостных крестьян. Вот это базовая популяция. Как воспитать вот это чувство собственного достоинства, если хотите, аристократизм, когда ребенок может говорить правду любой ценой, потому что иначе его честь задета, это очень правильная постановка вопроса. Я не знаю, у нас есть время про это поговорить или нет?
Ну, буквально у нас еще есть 30 секунд.
Территория, собственность и личное время. Вот это три, так сказать, кита, на которых воспитывается чувство собственного достоинства. У ребенка должна быть своя неприкосновенная территория, пусть малюсенькая. У него должны быть свои неприкосновенные вещи, которые все члены его семьи могут трогать только с разрешения, и у него должно быть неподконтрольное личное время. И как только это вот у ребенка появляется и неотъемлемо присутствует, тогда вырабатывается чувство достоинства.
Спасибо, Анна. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Я добавлю к тому, что вы сейчас сказали, что специалисты считают, что больше шансов стать патологическим лгуном у тех детей, что живут в авторитарных обстоятельствах, где за ложь наказывают, бьют и так далее. Тогда ложь становится диагнозом. Если сменить эти отношения на авторитетно-доверительные и снять с ребенка такой сильный пресс, как страх, то шансов, что вранье вашего ребенка останется безобидной шалостью и не станет опасным оружием, все-таки больше. Я благодарю за участие в сегодняшнем эфире психоаналитика Александра Тхустова и семейного психотерапевта Анну Варгу. Режиссер программы Елена Колупаева. Звонки сегодня принимала Белла Калуева. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей в эфире российский час программы «Поверх барьеров». Тема выпуска. Режиссер-документалист Майя Меркель сняла новый фильм о княгине Екатерине Дашковой. В фонтанном доме прошел вечер, посвященный 40-летию со дня смерти Анны Ахматовой. Поэтическая премия Грина вручена Андрею Жигалину, поэту из Вятки. Ведет этот час моя коллега Марина Тимашева. Не пропустите. А я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».